Добрый день. Сегодня, естественно, мы должны поговорить про Песах. И Песах очень большая тема. Для того, чтобы что-то охватить конкретно, я бы хотел поговорить про мацу. Да, Песах всегда ассоциируется с мацой. Более того, Тора называет праздник Песаха праздник мацы. Да? И одно из названий праздника Песах называется Хага Мацот. Маца – одна из первых заповедей, которые евреи получают. Причем заповедь о маце евреи получают за 2 недели об исходе. То есть память об исходе, который случится через 2 недели. Они получают заповедь о маце в новомесячье, Рош Ходеш Нисан. И обычное объяснение, которое, в общем, упомянуто в Торе, почему евреи едят мацу в Песах? Потому что они так быстро уходили из Египта, что тесто не успело закваситься. Да. Окей, это все знают. Но на самом деле это объяснение оставляет больше вопросов, чем ответов. Во-первых, когда мы начинаем седер, мы говорим, что вот хлеб бедности нашей. Да? Это хлеб бедности. Даня, иди посмотри. Это хлеб бедности, да? Но с другой стороны, праздник называется, это праздник мацы, то это праздник избавления. Так это хлеб бедности, что символизирует маца? Маца символизирует рабство или маца символизирует исход и избавление от рабства?
Избавление.
Мы попытаемся, мы попытаемся ответить на все эти вопросы. Более того, если мы понимаем, почему нужно есть мацу, да? А чем виноват хамец, да? Хлеб чем виноват? Что нам сделал плохого хлеб, что мы его так... Да, ну гордость раздувает. Ну вы же его едите в течение года, а чего вы вдруг на него набрасываетесь-то? Да, сжигаете хамец за... Да, как же это? Ну должны. Почему нельзя есть хлеб в Песах? Мы понимаем, почему мацу нужно есть, а зачем, почему хлеб нельзя есть в Песах? Да, какая за этим стоит идея? Есть еще много вопросов с этих связанных. Давайте постараемся ответить хотя бы на 2 вопроса. Во-первых, что символизирует маца? На самом деле, очень интересно, маца символизирует и то, и другое. Да? С одной стороны, мацась – это хлеб бедности. Да, поэтому, например, нельзя, например, вы знаете, какое называется маца ашира, богатая маца дословно. Если мацу пекут, например, с яйцами, с добавками, например, с чесноком или там, не знаю, с сахаром, чем ее пекут, то такую мацу при условии, что ее запекают в течение 18 минут, можно есть, например, сегодня, в течение Песаха, дня Песаха. Но нельзя, это не та маца, которую можно выполнить заповедь есть мацу, заповедь рассказа об исходе. Потому что маца должна быть хлебом бедности. Да? Она не должна быть замешана
без добавок.
Да. Второй знак того, что маца это хлеб бедности, это то, что начинают есть с поломанной мацы, да, ломают серединную мацу. То есть это как бы символ бедности. И потом, что у нас после седера остается? Вкус этой сломанной мацы, да, которая фикаман, которая должна напоминать нам о пасхальном жертвоприношении, которого у нас нет. И вместо этого пасхального жертвоприношения у нас есть поломанная маца. То есть наше избавление в чем-то оно не закончено еще, да? То есть это хлеб бедности, но с другой стороны, это хлеб избавления, поэтому это называется праздник Мацот. Как вы сказали, тут маца прямо связана с исходом, и маца называется лехем они. Они – это бедность, они – это бедный, они – это бедность на иврите. Но один из величайших раввинов Средневековья, из величайших еврейских мистиков, Аризаль, говорил, что они – это не только от слова «бедность», но у «лаанот», у «ним» – это «отвечать». Да? или говорить. То есть лехем они – это тот хлеб, над которым отвечают на вопросы, на котором рассказывают об исходе. То есть это хлеб, который непосредственно связан с исходом. Есть много аллегорических объяснений того, что символизирует маца и что символизирует хамец. Самое базисное, которое вы, наверное, слышали, что маца символизирует доброе начало в человеке, да? А хамец, который раздувается, как вы сказали, символизирует гордость и злое начало. Теперь, это очень интересное объяснение, оно не дает вопрос на то, почему же нам и хлеб едим все время. Да? И более того, в праздник Шавуот, который будет через 49 дней, как раз приносят квасную жертву, да, хлеба.
Это праздник урожая?
Нет.
Шивот – это праздник дарования Торы.
Дарование Торы.
Да, когда Тора была дарована. И в это время приносят как раз квасное. Так если квасное такое плохое, как его могут приносить в жертву в храме? Более того, мы отчитываем 49 дней от праздника Песах.
От последнего или первого?
От первого. Да, 49 дней. Шивот – это единственный праздник, в котором не указано, когда он должен быть. Не сказано. Сказано, отсчитай 49 дней, а потом будет праздник Шавуот. Почему? Потому что мы поднимаемся от праздника Песах к празднику Шавуот. Праздник Песах – это тогда, когда у нас появилась физическая свобода, да, мы вышли из рабства, и все в мире увидели, что есть Всевышний, да, не только евреи. Всем было очевидно, что есть Всевышний. Очень интересный вопрос, почему же подавляющее большинство людей продолжило служить идолам. Очень хороший уместный вопрос. Коротко, потому что, например, большинство людей знает, что я не знаю, есть много жира и холестерина, это вредно. Но большинство людей продолжает его есть, потому что он вкусный, да? Да, хотя на интеллектуальном уровне очень легко убедить человека, что это неправильно. То же самое произошло и здесь. Большинство людей убедилось в том, что есть Всевышний, но они остались идолопоклонниками. Тем не менее, евреи выходят из Египта, они обретают физическую свободу, но духовной свободы они не обретают, пока они не получают Тору. Только когда они получают Тору, они получают духовную свободу. Таким образом, праздник Шавуот в чем-то выше праздника Песах в этом смысле. Так мы, как же может быть, что в праздник Песах мы так воюем с квасным, его уничтожаем, сжигаем, а в праздник Шавуот мы, наоборот, приносим квасной хлеб в жертву. Да, как раз приносим в храм. Понятный вопрос?
Я не очень понимаю, скажем, почему все-таки приносим квасное в жертву.
Почему приносим квасное в жертву? Потому что Тора говорит, что в квасное нужно приносить жертву в праздник Шавуот. Вопрос...
Только поэтому.
Ну, как любая другая жертва, да. Есть вещи в Торе, которые сказаны. Да. Сейчас мы до этого дойдем. Кто-то звонит ей. Это затронем тоже. Но вопрос, который у нас возникает, если... Квасное символизирует что-то плохое, отрицательное. Почему мы приносим его в жертву в праздник Шавуот? Да? Это вопрос, на который я пытался ответить сейчас. Да? И мне нравится другое объяснение. Объяснение, которое приводит Рав Соловейчик, который был раввином в Нью-Йорке долгое время, главой Ишивы, и он говорил, что хамец и маца символизируют два разных вида служения Всевышнему, да, что маца символизирует служение Всевышнему только потому, что мы понимаем, что Всевышний сотворил этот мир, и он сотворил нас, и он нам сказал делать или не делать некоторые вещи. Это называется Каббалат Оль Малхут Шамаем. Принятие, дословно, иго, принятие власти неба. Да, это, например, мы делаем это, когда читаем Шма. То есть, так же, как если взять трехмесячного ребенка и привести его на лекцию по квантовой механике, то, несмотря, неважно какой профессор, даже если будет самый лучший профессор, ребенок все равно ничего не сможет понять. Также на некотором уровне мы никогда не можем понять до конца, почему Всевышний нам говорит что-то делать, а что-то не делать. Потому что разница между нашим интеллектом и интеллектом Всевышнего намного больше, в бесконечное число раз больше, чем разница между интеллектом трехлетнего ребенка и интеллектом Эйнштейна или профессора квантовой механики. Поэтому на некотором уровне мы всегда должны понимать, что на некотором уровне мы делаем или не делаем какие-то вещи, потому что Всевышний нам так сказал. И это символизирует маца. Что это за спешка была у евреев, когда они выходили из Египта? Они пошли за Всевышним, да? И, кстати, в Египте они уже несколько месяцев не работали перед исходом. И как бы жизнь начала налаживаться, как бы там не было плохо до этого. Но они оставили насиженные места и пошли за Всевышним куда? В пустыню. Пустыня — это было гиблое место. Человек не мог жить в пустыне в древнем мире. Постоянно. Можно было перейти там несколько дней, но идти брать семью в пустыню — это гиблое дело было. Да? Никто не мог существовать в пустыне. И они пошли за Всевышним как бы в это гиблое место. Причем пошли очень быстро. Это символизирует маца. Маца символизирует готовность человека выполнять волю Всевышнего, даже если это выше его понимания. И эта способность, она необходима для того, чтобы человек мог соблюдать Тору. Она первична. Да? Поэтому Песах начинается именно с этого. Что вначале человек должен отказаться от своей рационализации и понять, что заповеди он выполняет только потому, что ему дал их Всевышний. Это символизирует Песах. Всевышний, присутствие Всевышнего в этом мире было очевидно. Как говорит Мидраш, мы говорим «Зекелиен веанвеху». Это мой Всевышний, это дословно мой Бог, и я буду восславлять его. И Мидраш говорит, что когда евреи переходили через море, то простая служанка видела больше, чем видели пророки в последующих поколениях. То есть присутствие Всевышнего было очевидно. Поэтому они говорили, вот. Это было частью их реальности. Что, может быть, повторилось только при даровании Торы. То есть присутствие Всевышнего было очевидно. И поэтому совершенно естественно, что праздник Песах символизирует готовность человека выполнять волю Всевышнего, даже если он не понимает, почему Всевышний так сказал делать. Например, Всевышний сказал не есть определенных животных. Мы можем это рационализировать как-то так, по-разному. Сказать, например, животные, которые кошерные, они в основном животные миролюбивые, а животные, которые не кошерные, они хищники. И, несомненно, то, что мы, если человек, не дай бог, ест некошерную еду, это оказывает влияние на его душу. Да, это оказывает на него влияние. И так как у евреев есть заповеди, которые есть у неевреев, то это влияние на евреев намного больше, чем на неевреев. И поэтому евреям нельзя есть некоторые вещи, которые неевреям можно. Это да. Но, в принципе, почему мы это не делаем? Потому что Всевышний сказал нам так не делать. Это первичное положение, которое предшествует какой-либо рационализации. И это праздник Песах. Поэтому в Песах мы полностью отказываемся от вкуса, да, то, что называется там. Там на иврите это означает и вкус, и смысл. Мы полностью от этого отказываемся и говорим, мы выполняем волю Всевышнего, потому что он нам так сказал, мы идем за Всевышним в пустыню. Но и это мы делаем в течение всего праздника Песаха. Но человек не может постоянно выполнять какие-то законы, какие-то правила, не понимая их. Да, человек не может быть роботом. Поэтому, несмотря на то, что изначально очень важно понять, что эти заповеди не придуманы людьми. И есть много тому примеров. Например, Тора говорит, что это относится к тому времени, когда большинство евреев живет в земле Израиля, что если и все колено на своих местах, что невозможно в наше время. Но во времена Торы, Тора говорит, когда все колено были, и они все пришли в землю Израиля, они говорят, не нужно работать в седьмой год, не нужно поля пахать в седьмой год. Да? А что будет? Да? Все было, все хозяйство строилось на сельском хозяйстве. Если не урожай, то люди голодали. А как же люди могут выжить? А Тора говорит, не волнуйтесь, в шестой год у вас будет за три года урожай. Хватит на шестой, и на седьмой еще останется. Как можно обещать такие вещи? Как человек, то есть если бы человек такое придумал, его бы разоблачили сразу буквально в конце шестого года. В начале шестого года его сразу бы разоблачили. Потом, зачем придумывать такие вещи, там, что какие-то там вот все эти правила, кашрут, это ешь, это не ешь. Зачем? Людям нравится, когда люди придумывают, они по-другому придумывают. Там. Я не знаю, там, главное верить. Сделаешь что-то не так, поговори с бородатым дядей, и все будет хорошо. Или бритом, там, по-разному можно. Но это люди любят, потому что это удобно, как бы очень, как говорится, user-friendly, как говорится по-английски. Не так, никаких особых обязательств, вери, все, давай, плати взнос. Это очень, так сказать, правильно рассчитано на потребителя, но это придумано людьми. Но придумывать такие вещи зачем? Представьте, мы с вами сидим и придумываем, как бы, в кавычках, Тору. Я говорю, давайте придумываем такую вещь, что там молочное нельзя смешивать с мясным. Там есть куча законов, что это нельзя есть, да, это можно есть. Еще правила ритуальной чистоты и нечистоты, там всякие правила чистоты семейной жизни. Давайте еще придумаем такое правило, такую-то заповедь была, когда евреи опять жили в Израиле, что каждый праздник, например, на Песах, все мужчины должны идти в Иерусалим, да, в храм, да, называется район. А что будет там же вокруг, как сейчас есть палестинцы, там тоже были всякие не очень симпатичные народности. Они же все, как татаро-монголы, на них набегут, да? Представляете, деревня какая-то еврейская на границе. И все мужчины ушли в храм Песах, да, все ушли. Да, райком закрыт. А что детям делать, что женщинам делать, кто их будет защищать? А давайте придумаем, напишем в Торе, что не волнуйтесь, что они не нападут, что они не будут нападать, и даже армия не будет даже с мирными целями проходить через вашу землю. Зачем придумывать такие вещи? Это же разоблачится буквально в первый Песах, да? Когда выяснится, что это туфта, когда угонят первую деревню в рабство, это же все разоблачится, поэтому люди никогда такие вещи не придумывают. Да? Поэтому совершенно есть еще много таких примеров. Совершенно очевидно, что люди не могли выдумать Тору. Это вообще невозможно представить, чтобы такое было. Более того, я могу сказать, что я там шел, сегодня вот чай пил, и вдруг я на заднем дворе, и вдруг я услышал голос, который мне сказал: ребята, у меня новое пророчество для вас. Да? Нужно делать так, там нужно делать так. Потом я поехал в апстейт Нью-Йорк, ходил по воде босиком. Никто это не видел, но я вам это рассказываю, да? То есть там, если вы поверите мне, хорошо, а если нет, то вас можно там через инквизицию пропустить, и все, кто останутся, поверят. Вот, и это так работает, да? Это или там, когда Мухаммад пророчество получал, там кроме его осла никого не было рядом с ним. Понятно? Поэтому осел был не очень разговорчивый, поэтому проверить это невозможно. А вот придумать, что мы все здесь сидели, и вдруг у меня на заднем дворе огненный столб спустился, и Всевышний со всеми говорил, то есть со мной говорил, и вы все слышали, такое придумать невозможно. Правильно? Потому что, может быть, вы из вежливости согласитесь, но вы же никогда не поверите, что если вы это не видели, вас невозможно убедить. Да, если кто-то может в это поверить, ему нужна психиатрическая помощь. Если человек это не видел, он не поверит в это. Он может согласиться под давлением, но он в это не поверит. Да, поэтому невозможно было придумать, что 3 миллиона евреев видели то, что они не видели. И записать это в книгу, и потом, что они еще при такой истории...